Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете о психологической сути того или иного события. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Психология событий».
19:05 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Не знаю прям за что хвататься, много разных тем, но вот вы спрашиваете опять про Панфилову. Ребят, я честно не знаю, что говорить. Фактически нет повода для разговора. Произошло недоразумение. Какой-то бомжик по официальной версии залез, не знаю куда, и напал на абстрактную, как он себе представлял, женщину с целью залезть к ней в холодильник. Ну, тогда не о чем говорить. Правда, возникает маленький вопрос, откуда у бомжика электрошокер взялся. Ну, это ладно, уже пусть там разбираются тут, кому надо разбираться. А Элла Панфилова, она сильно не пострадала, там вроде ей какой-то удар в живот был нанесен, но она не госпитализирована, президент ее пожалел, приголубил, потетешкал. Все у нее хорошо, завтра у нее большой день, ей есть чем заниматься, у нее есть какая-то своя доминанта, поэтому я думаю, что особенно когда стало понятно, что в этом нет никакого, какой конспирологии и за этим событием не стоит ничего зловещего, она спокойно может заниматься своими непосредственными обязанностями. Вот, собственно говоря, и все. Ну вот Кокорин и Мамарин. Мамаев. Ребят, если успею, скорее всего, нет, я вам обещаю в следующий раз. Я на самом деле хотела о них поговорить, и, ну, просто эта новость, она еще потерпит, они выходят только через 10 дней. Если я не успею сегодня, я обязательно расскажу, что я про этому поводу думаю в следующем эфире. Сегодня, наверное, все-таки топ-новость – это обмен пленными. Это ура-ура. Какие бы мотивы, кем бы ни двигали, и понятно, что мотивы у президентов обоих разные, абсолютно, абсолютно разная психологическая подоплека этого решения. Есть некий результат, 70 человек оказались на воле, человек, который был обречен на сидение в течение 20 лет, да, Олег Сенцов оказался на свободе. Все понятно. Самое трогательное во всей этой истории было, конечно, вот эта встреча в Борисполе Зеленского всех поименно, можно сказать, поголовно. Всех встречал у трапа, со всеми говорили какие-то теплые слова, обнимали, жали руки, всех приветствовали. Никакой охраны там рядом я с ним не видела. Там, наверное, было какое-то оцепление по внешнему периметру, без этого не бывает. Но, во всяком случае, никакая страшная физиономия за его плечом не маячила. Тут же были родственники, и после приветствия президента тут же, значит, эти пленники оказывались в объятиях своих близких, и все это выглядело очень трогательно, очень было как-то тепло, по-человечески. Я понимаю прекрасно, что злые языки обязательно будут говорить, что Зеленский пиарится. Ну, простите, это результат его деятельности, это первый ощутимый результат его деятельности такого масштаба. И, наверное, имеет право и похвастаться, и погордиться. Там кто-то уже говорит о том, что ну вот он это все делал, и это было все с такой какой-то рисовкой, что ли, да? Ну, во-первых, я, честно говоря, этой рисовки особо не заметила. Я смотрела этот репортаж, я не видела, чтобы он там как-то позировал, делал какое-то специальное лицо. Это все как-то вот не бросалось в глаза. Но даже если вы его уличаете в какой-то рисовке, но имеет полное право. Во-первых, вы не забывайте, что он все-таки артист. Какой артист без рисовки? Конечно, он должен попозировать. Во-вторых, наверное, часть рисовки входит вообще в деятельность президента, потому что наш-то с голым торсом тоже, так сказать, не тушевался и тоже очень даже, так сказать, горцевал. Так что это упрек, который я бы даже не принимала вот с их стороны совершенно. 68-й. Прелюдия для встречи Вовочек, возможно, в нормандском формате после оскорблений Зеленского в адрес Путина. Мысль вообще мне не ясна. Так, звонок я вижу. Да, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Игорь, слушаю вас.
Зеленский молодец. Он пример для всех, для наших, и для больших, и для маленьких, что надо все это дело менять. Угу. Вот и все. Он как кость в горле для наших всех засидевшихся.
Ну, раздражает.
Объевшихся, глубоко так говоря. И, в общем, он молодец. Короче говоря, я завидую украинцам, что они избрали такого себе президента.
Угу, спасибо.
И очень сожалею, что у нас не получается никак. Ни мытьем, ни катаньем.
Игорь, а у нас, вы знаете, да, кто встречал пленников? Киселев и Скобеева. Киселев и Скобеева встречали.
Это вообще, ну, не обязательно, чтобы Путин встречал, ну, и не обязательно, чтобы вообще кто-то встречал. Это сам результат важен. Результат важен, его добился Зеленский. Угу. А не Путин и никто. Он молодец.
Короче, спасибо. Говоря. Спасибо большое. Ну, давайте на эту тему еще один звоночек. Тема такая не огромная. Я не хочу на ней долго сидеть. У меня есть еще кое-что вам предложить. Алло.
Да-да, Павел, Москва. Ну, я вот, конечно, это Зеленский добился, да, освобождения. Это мы 5 лет предлагали поменяться. И Зеленский добился обмена. Это вот у него очень... Это мы добились от Зеленского обмена. Вот. И вообще, я очень рад, что ни мытьем, ни катанием у нас никакие клоуны на президентский пост не по... Может быть, и как бы и офицеры спецслужб не такие уж талантливые управленцы, но все-таки, знаете, поэтому я вот очень рад, что ни мытьем, ни катанием. Вы знаете, когда Порошенко был президентом, точно так же, как же украинцы смогли? Ну, какие они красавцы.
Да, Павел, ну вы умите свой яд, ваша позиция мне понятна, вы неоднократно его высказываете.
Да, и... да, да, вот моя позиция.
Да, 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 пожалуйста, да, имеете право, хотя, признаюсь, мне... более близко то, что говорил Игорь, но у каждого свое мнение. Вот деревенский парень уже на вас, Павел, ополчился, но вполне в корректной форме. Павел говорит, Зеленского, Павел Чичиков, Зеленского избрал народ, а нашего бюджетники, вот и вся открытость. 68-й, может быть, вы раскроете свою мысль предыдущую, когда человек растет по карьерной лестнице, то прошлое, а тем более несоответствующая должность, надо оставлять в прошлом, а не тащить шутовство в президентство. Ну, во-первых, не факт. Посмотрите, что понатаскал в президентство этот самый Трамп. И ничего, как-то все терпят более-менее. Во-вторых, элементы артистизма никому не мешают. И, простите, у нас же был... Какой-то же президент был актером бывшим, как его, не Клинтон, а вот перед этим. Ну, у меня склероз, не обращайте внимания. Так что ничего в этом особенного нету. Герман говорит, Зеленского одобряю, надоело это угрюм бурчеевщина в управлении держа. А какой-то Рейган. Ой, простите меня, господи. Ну, ребята, ну, у меня бывает. Я же не собиралась говорить о нем, не готовилась, поэтому у меня и вылетело из головы. Ну, хорошо, давайте мы эту тему закроем. Это просто я так вот не могла не отметить такое событие. Обсуждать там особенно нечего, кроме того, что, да, действительно, вот сам президент не в окружении охраны встречал этих людей и приветствовал. Это тоже такой очень человеческий и симпатичный мне лично жест. Ну, вот Павлу такие вещи не нравятся. Ну, значит, смотрите на Киселева со Скобеевой, которые со своими лицами встречают наших ребят. Получите удовольствие, наверное. Следующее, мимо чего нельзя пройти, хотя, ну, ей-богу, вот сейчас вы скажете опять, что я как-то тенденциозно подбираю факты, что вот я вот, мне лишь бы поругаться. Ну, ребята, ну, министр культуры Мединский наш, ну, он же отчебучил, ну, он же отличился, ну, это же просто... ужас и кошмар, потому что, ну, я прямую цитату сейчас не могу назвать, я ее не записала, но смысл в том, что комиксы – это как бы такой вид творчества для те, кто не умеет читать, для тех, кто не умеет думать, и что это такой примитив и все такое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Значит, ребят, если вы не в курсе, я для общего образования читаю. Итак, просто привожу вам пример. Несколько графических романов. Сурвила о репрессиях и блокаде. Маус о Холокосте. Ничего так, да? Весело? Смешно? Дневник Анны Франк. Между прочим, лауреат Золотого глобуса. А там, видимо, идиоты сидят. Не читай Мединскому, правда? Они же дурачки. Переполис об иранской революции. Вот коротенький список того, что мне попалось. То есть, видимо, просто наш министр культуры не в курсе того, что вот существует такой вид творчества. Существует такой вид творчества, который, да, он вырос, действительно, недаром он называется комиксы, он вырос из комических историй и всяких там Микки Маусов и прочих, которые там иногда дублировали какие-то мультфильмы, и мы знаем, что по многим мультфильмам делаются комиксы, но потом это переросло в нечто большее, в нечто более серьезное, более насыщенная с точки зрения философии, с точки зрения вообще каких-то странных и сложных мыслей. И когда наш министр культуры демонстрирует то, что он остался на уровне 5-летнего ребенка, который смотрит комиксы про супермаркета, Супермена, ну, вы знаете, это очень какая-то печальная история. Вот совсем как-то скучно и грустно становится. Да, ваш звонок, пожалуйста, слушаю вас. Алло, алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, алло.
Да.
Алло. Да, добрый вечер.
Добрый.
Екатерина, спасибо вам огромное за передачу. Вы очень умная, талантливая женщина.
А как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Да, постоянный слушатель Тимофей. Вот, по поводу обмена хочу сказать. Я очень рад, что наконец моряки освобождены, что самое главное, и Вышинский освобожден, но самое главное, я рад за украинских моряков и за украинских политзаключенных. Они наконец дома, они наконец на свободе. Я либерал, я очень горжусь, что наконец эти ребята дома, потому что реально они там, Сенцов тот же, а что Сенцов сделал? Он ничего плохого не сделал. Он сидел, да, его посадили, его якобы обвинили в терроризме. Это все не честно, понимаете? Но очень хочется, чтобы эти ребята были счастливы.
Тимофей, а вот можно вам вопрос? И если что, можно, да? Говорите, у меня к вам вопрос, только если можно чуть-чуть помедленнее говорите, не всегда удается разобрать. Значит, смотрите, вот 933-й говорит, а это не демарш наградить на Украине тех, кого мы считаем преступниками?
Я считаю, они не преступники, Екатерина, ни в коем случае они не преступники. Они патриоты Украины, которые, к сожалению, наша власть их посадила. И они, наконец, дома. Поэтому пусть они будут дома. А вот этот Кирилл Вышинский, который пропагандист всея Руси, ну что сделать? Ну освободили его. Пусть он сейчас будет опять заниматься ерундой.
Но он и попал в объятия Киселева и Скобеевой.
Екатерина, я рад, в первую очередь, за украинцев. Вот, а за наших я не рад. Удачи.
Спасибо. Спасибо большое. 757-й, видимо, по поводу все-таки нашего министра, говорит, кстати, это как и на прошлой неделе перекличка советским наследием. Помните, как Хрущев выставку современных художников разогнал? Ну да, это уже притча во языцах, это мы все, конечно, знаем и помним. Но вот вы понимаете, вот как-то даже более-менее понятно про Хрущева. Потому что там, ну, крестьянский мужик, малообразованный, там, с какой-то хитрецой, с какой-то хваткой, попал во власть, шел по партийной линии. История-то понятна. Мединский же, он же претендует, ну, в общем-то, насколько я понимаю, на роль интеллектуала, прости господи. И вот такой ляпать, и так безапелляционно, ну, ну вот Ну, мне кажется, если ты не знаешь чего-то досконально, во-первых, у тебя полно людей в окружении, которые могут тебя снабдить информацией, уж ты хочешь высказаться по какому-то поводу, ну, тогда подготовь какую-нибудь папочку, почитай, ознакомься. Но также нельзя вот так вот плюхаться в лужу на глазах у ответственных работников и ни в чем не повинной общественности. И часть этой общественности знакома с этим новым видом творчества, как графические романы. Там не все, может быть, их поклонники, не все с ними знакомы, но то, что такое существует, люди в курсе, а министр культуры не в курсе. Ой-ой-ой. Да, слушаю вас, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей, с удовольствием всегда слушаю вашу передачу именно под вашим водительством, как правильно сказать. Вы знаете, я вот касаясь этой темы, хочу сказать следующее. Значит, я рад, что отпустили и украинцев, и наших. Я очень рад этому. Но я вот, знаете, что боюсь, что я не доживу, я уже пожилой человек. На скамью подсудимых надо посадить Горбачева, кто все это натворил, кто развалил вот эту нашу большую страну. Вот так это. Спасибо.
Да, спасибо, Сергей. А про Мединского у вас есть какое-нибудь мнение? Так, ладно, хорошо. Хватит стонать по поводу министров и их чинуш. Всем правит МВФ, закидывая министерство инициативы, за которые голосуют и принимают слуги народа, слушая советников от труда. Все, я прочла, больше не могу, я запуталась. Трамп молодец, говорит 08-й. Свои размышления по поводу мировых проблем и внутренней политики он пишет в интернете. Этим он становится открытым и предсказуемым, не принимает решения тайно в узком кругу единомышленников и во вред своему народу и стране. Но деревенский парень настаивает, чтобы мы проголосовали по поводу Украины. Ну, я даже примерно представляю, как будет. Ну, хорошо, давайте. Мне не жалко, тем более я особенно, как бы, у меня не было намерения устраивать голосование, я вашу инициативу поддерживаю. Итак, вы рады, что произошел обмен, и вы рады за украинцев, и вам приятна деятельность Зеленского. Это 134-21-35, соответственно, нет. Не рады, неприятно, всех к стенке и прочее, прочее. 134-21-36. Вот поголосуйте. Ну и, соответственно, нам тут 68-й уже говорил о том, что... Вот. А нет, это 142-й говорит, вы с ума сошли, Вышинский журналист, а Сенцов теракт готовил. Сенцов режиссер. Вы понимаете, вот вы сейчас демонстрируете расстройство мышления, потому что вы говорите, что Иванов, он черноволосый, а Петров, он толстый. Вот вы сравниваете несравнимые понятия. Поэтому Вышинский журналист, а Сенцов теракт готовил. Вышинский пропагандист и занимался тем, что поддерживал нашу деятельность незаконную на территории Украины. А Сенцов всего-навсего там хотел какую-то дверь поджечь, что очень трудно приравнять к теракту. Но если вы бесконечно смотрите Первый, Второй канал, то я думаю, что... По-другому вы мыслить даже не можете. Вот Николас опять говорит, и так всем Украина интереснее, вы меня заставляете идти у вас на поводу. А 208-й говорит, что я готов украинцев восхвалять, а наших гнобить. Дорогой 208-й, я ни разу не восхвалила украинцев, я просто сказала, что мне было приятно смотреть на встречу Зеленского и тех, кого освободили, и я сказала, что я рада, что все оказались на свободе. Кого я чем гнобила, извините, вы, по-моему, ошибаетесь. Так, они патриоты пока устроены хорошо. Так, это я тоже не поняла. Буш про Бразилию. Буш как-то летел в Бразилию и задал вопрос советнику, а разве в Бразилии живут афроамериканцы? Ну, мы же все знаем, какой он у нас сильно продвинутый, образованный человек. Он бизнесом занимается. А вот ЭСЛ говорит, не трогайте ни первый, ни второй канал, они говорят только правду, в отличие от некоторых станций радио. А я категорически с вами не согласна, считаю, что они врут, занимаются пропагандой и вешают на уши лапшу. Вот ваше мнение против моего. И то имеет право на существование, озвучила ваше мнение тоже. Ну, давайте звоночек примем, потом посмотрим, что там у нас с голосованием. Да, пожалуйста, алло.
Здравствуйте, Екатерина. Ну, у вас с праздником вас всех горожан, москвичей, так сказать, ну, с днем
года. Спасибо, ну, да, пожалуйста.
Больше пир во время чумы, а не праздник. Извините. Вы знаете, мне кажется, я очень рад за Украину, что они действительно сменили себе, ну, как бы президента, в отличие от нас, которую... Ну, у нас была реальная альтернатива, к сожалению, сейчас его, как бы, так сказать, уголовные дела возбуждены, так сказать, отжимает вот этот совхоз имени Ленина, то есть у нас была действительно альтернатива, если бы действительно люди проголосовали, я считаю, что вернули социализм, и Украина к нам присоединилась, и Крым был...
Ну, вы все-то не пересказывайте, пожалуйста, да, я поняла, а мысль ваша какая, в чем она состоит?
Мысли, что здесь, вот, относительно, да, в плену вот пропаганда, то есть вот, ну, если совместить вот вашу передачу предыдущую с психологами, и вот эти 200 рублей, которые на кофе, лучше бы люди потратили на альтернативные источники информации, выписали бы газет, там «Хочу вас», допустим, «Пятая газета», или там помогли бы, допустим, «Радио газете» слово, то есть независимым источником информации, то есть как бы сняли, вот, как говорится, лапшу с ушей, так сказать, и действительно не предавали больше наших отцов, которые вот отдали жизнь за советскую социалистическую родину.
Спасибо большое. Видите ли, в чем дело? Ну, во-первых, все-таки, как ни крути, каждый человек вправе распоряжаться своими средствами на свое усмотрение. Во-вторых, вы предлагаете людям занять, ну, такую явную гражданскую позицию, а мы знаем, что в нашем обществе далеко не все чувствуют себя гражданами, многие себя чувствуют просто, простите за выражение, обитателями, просто такими потребителями такого немудрящего интеллектуального продукта, который летит на нас с экранов телевизоров, люди, которые иной раз ленятся заглянуть в интернет и просто попытаться добыть какую-то информацию или рассмотреть альтернативную точку зрения. Так что да, все, что вы говорите, оно прекрасно, наверное, имеет право на существование, но, как вы догадываетесь, это скорее пожелание в пользу бедных. Так, ну еще звоночек давайте. Алло, может быть, что-то внятное скажете? Алло, здравствуйте.
Алло?
Да, пожалуйста. Меня про Мединского мне очень интересно, а то вы все кого? Как-то на Украину зациклились. А про Мединского мне интересно ваше
мнение.
Вот
про Мединского я хочу сказать.
Ага.
Мединское оппозиционное государство к нашему, то есть к правительству. Завтра буду проголосовать как надо. Но ради справедливости хочу сказать, что я видел несколько поединков Мединского интеллектуальных. Это человек, знаете, которого так просто не возьмешь. И я уверен, что если его посадить в очно со многими его критиками, он их просто раздавит, как бульдозер.
Спасибо. А как вас зовут?
Меня Вадим, Подмосковье. Ага.
Вадим, а ведь одно другое не отменяет. Ведь, смотрите... Да, безусловно, он человек не глупый, он человек изворотливый, он человек, умеющий наверняка вести дискуссии и владеющий так называемой техникой ведения диалога. И, кстати говоря, там этому учат. Вполне возможно, что он этому даже специально учился. Но мы ведь говорим не о том, что он глуп, а мы говорим о том, что он ляпает вещи, с которыми он просто не знаком. И он позволяет себе вот это заявлять. Получилось-то... То есть он-то, может быть, и не глуп, но получилась глупость. Вот, собственно говоря, промолчал бы, за умного сошел бы, наверное.
Ну, он тоже человек, и поэтому...
Ну, нет, что... извините, да. Нет, он министр культуры. Он министр культуры. Это мы с вами люди. Да и то, я тоже не могу ляпать все, что мне взбредет в голову. Я должна как-то, понимаете, разговаривать с вами не так, как я разговаривала бы у себя на кухне. Понимаете? Приходится как-то и готовиться, и выбирать выражения, и т.д. и т.п. Хорошо, спасибо большое за ваш звонок. Мне кажется, у Мединского нужно отобрать медаль Столыпина. У него есть? Да, я не знала. Так, давайте посмотрим на наше голосование, ребятки. Ну что, 56 все-таки говорят, ура, ура, мы за Украину, но 44 ничего подобного. Воспитал вас товарищ Соловьев, о котором, собственно говоря, я во второй половине своей передачи хотела бы с вами поговорить. Есть у меня что сказать, причем не с точки зрения его вот этой политической деятельности, а с точки зрения психологии, какие вещи, ну, вот вылезают прямо как ослиные уши, и для меня кажутся абсолютно очевидным. 44% из-за своих не рады, говорит харьковчанин. Но 44%, видимо, вообще считают, может быть, что не нужно было этого обмена. Но, тем не менее, 56% они все-таки смотрят вперед, 56% они радуются, может быть, тому, что 70 человек оказались на свободе. Давайте этому факту порадуемся. А вот все остальные нюансы – это вопрос, ну, там, информированности, наверное, совести каждого человека. Послушаем интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35 в студии «Говорит Москва». Продолжаем разговор. Вот тут уже, значит, все напряглись по поводу Соловьева, поскольку я анонсировала, что хочу его коснуться. Значит, СЛД говорит: «Оставьте в покое Соловьева, он же у себя в программе вас не обсуждает, что пристали к человеку. Лучше давайте Гудошникова обсудим». А что мне Гудошникова обсуждать? Он так не подставляется, как Соловьев. Поэтому могу просто говорить о его каких-то качествах журналистских, что он такой вот весь пассионарный, он весь такой непоседливый, он весь такой острый, но и что? Слава богу, он не единственный такой. А вот 757-й говорит: «Давно слушал Соловьева и периодически продолжаю. Вначале был очень оппозиционный, критиковал СССР. В последние пару лет, на самом деле больше, едва ли не дифирамбы он ему воспевает, уловив уклон власти на частичную ресоветизацию. Да ему надо детей кормить, а жаль, дядька-то умный». Дядька-то умный, да, но уж больно горяч. Больно горяч, больно непоседлив и больно суетлив. Ну, на самом деле, собственно, почему он оказался даже не то что героем, а он как бы невольно его начинаешь поминать в контексте последних событий. Все мы прекрасно знаем, что вот оно было 15 лет бойни в Беслане, и очень много об этом говорили в самых разных эфирах, и совершенно по-разному об этом говорили в эфирах, опять же, федеральных, которые вам так нравятся, СЛД, и в эфирах других более свободных СМИ, и прежде всего, конечно, в интернете. В этом году, вот по какому-то стечению обстоятельств, ощутимо больше народу собралось у памятника жертвам Беслана. Вот как-то все было более-менее, а вот в этот раз прямо вот пришли люди. И я думаю, что не последнюю роль в этом всем сыграло наличие трех фильмов, которые стали, в общем-то, большим таким событием в журналистской жизни нашей страны. Это, во-первых, фильм «Расследование Новой газеты», это фильм «Собчак», и, безусловно, топ вот этой недели – это фильм «Дудя». Фильм трехчасовой, поэтому я, к сожалению, его не посмотрела. Я смотрела некие фрагменты, как купюры из каких-то других передач, но представление себе составила. Не смотрела, потому что, сами понимаете, надо выкроить 3 с лишним часа времени, когда ты ни на что не будешь отвлекаться, потому что те, кто его смотрел, говорят, что смотрится на одном дыхании, оторваться невозможно, и даже не тяготиться тем, что он так долго идет. Потому что бывает, иногда ты смотришь какое-то произведение, и вроде бы даешь ему высокую оценку, но думаешь, вот очень уж затянул, уж очень долго. Вот вроде бы, по словам тех людей, которые в моих глазах являются авторитетными, этот фильм такой реакции не вызывает. Но, естественно, ни на одном из федеральных каналов ничего подобного не было. Никаких документальных фильмов ни 2-го, ни 3-го числа не было, но зато была реакция. Была реакция в очень многих ток-шоу, реакция достаточно яростная, реакция обличающая. То есть Дудь у нас защитник этих самых, как их называют, террористов, ну просто бред сивой кобылы. Люди фильм, что ли, не смотрели? Люди цитату из этого фильма не видели? Ну что это за безобразие? Но самая яркая реакция оказалась, собственно говоря, у нашего... Вот, да, деревенский парень, говорит, смотрел, мне понравилось. Ну, вот я вам завидую. Я прямо вот... Прям совсем завидую. Я тоже хочу посмотреть. Так вот, самая яркая реакция была у Соловьева. Причем это реакция, вот знаете, абсолютно личная. Это реакция, которая демонстрирует... личную, персонифицированную ненависть к человеку. И дело ведь не в сути различия взглядов или отношения к тому, как освещаются события Беслана. Это повод всего-навсего. Это повод просто Соловьеву не нравится, ну и же с ним не нравится, что Дудь раскрывает другую сторону этих трагических событий. У нас же только все говорят, вот там только одно, что террористы гады. А Дудь говорит, что кроме того, что террористы гады, еще наши СМИ все это замалчивали, и в течение первого дня, когда был захват, далеко не сразу изменилась даже сетка передач, по Первому каналу шли обычные передачи, и не было особого отражения в новостях, то есть несколько часов была пауза перед тем, как это все стали освещать. И, естественно, занижали количество жертв, потому что официальная версия там 300 с чем-то человек, 370, по-моему, а уже тогда... Уже тогда, в то время, были документальные кадры, поскольку СМИ были еще свободными, стояли женщины с плакатами, на которых было от руки написано, их там больше 800. А потом выяснилось, что, в общем, и больше 900. Но вот это все, конечно, безумно бесит Соловьева, который не может себе позволить говорить об этой стороне правды. И он приписывает Дудю оправдание террористов. Хотя в фильме Дудя есть такой эпизод, есть кадр, когда он разговаривает с каким-то чиновником большим вот того времени, и тот ему объясняет, что... С террористами надо вести переговоры, что с террористами надо вести переговоры хотя бы ради того, чтобы затянуть время и успеть спасти людей. И тут этот парень, этот чувак, бросает фразу, что с ними надо разговаривать, но не звери же они. На что Дудь очень резко и категорично говорит «звери». И как после этого вы можете ему приписывать какое-то нелепое оправдание? Но дело же не в этом. Друзья мои, дело не в этом. Дело не в том, что Соловьев пытается там найти какую-то правду и все такое прочее. Дело в том, что это абсолютно жгучая, такая колючая, кипящая зависть. Безумная зависть уходящей натуры к натуре восходящей. Безумная зависть к человеку, который у таких, как... Соловьев уводит аудиторию. Ведь за вот этой реальной, непропагандистской журналистикой, которая потихоньку ушла в интернет, уходит и аудитория. Люди перестают смотреть того же самого Соловьева и начинают смотреть Дудя. На минуточку, за 4 дня 10 миллионов просмотров. 10 миллионов просмотров Соловьеву такое не снилось. Понятно, что его колбасит. Понятно, что... В нем вскипает гнев и ненависть по этому поводу. И ведь, собственно, кто остается у Соловьева вот в качестве его аудитории? Преимущественно это, простите меня, недалекие провинциалы, жертвы телевидения, люди, которые уже очень хорошо этими телевизорами обработаны, и вот как СЛД говорит о том, что тут была такая смс-ка, что Первый канал говорит всегда одну истину. Обратите внимание на пафос. Истину, да? Истину глаголю. Вот люди вот испорчены этим самым. А я вам скажу, у меня есть один пример такого большого поклонника Владимира Соловьева. Значит, у меня по соседству в деревне живет пара, уже немолодая, и... хозяин как бы семейства, глава семейства, 5 лет назад перенес очень тяжелый инсульт. Он перенес инсульт, и, как вы понимаете, происходят некоторые изменения и в интеллектуальной сфере тоже, потому что его шандарахнуло как следует. Он плохо соображает, он плохо говорит, он стал примитивным. Его жена очень страдает от того, что он стал просто другим человеком, и с ним невозможно общаться. Вот он с удовольствием смотрит Соловьева. Причем он говорит, что он прямо расслабляется. То есть ему при его вот этой отупелости инсультной, постинсультной, вот это кипение плевание огнем Соловьевская как-то вот, видимо, щекочет нервы и его развлекает. Не забывайте о том, что Соловьев человек уже совсем не молодой, и это особенно видно на крупных планах, о том, что он теряет квалификацию. Ведь он же сам уже давно ничего похожего на журналистику не производит, кроме вот этих своих ток-шоу, где люди кидаются друг в друга какашками бесконечно. Вот, знаете, вспоминается эта песня, да, про старика Козлодоева, да, старик Козлодоев. Он стар, он желает сортир. Ведь, не занимаясь реальной журналистикой, он утратил какие-то очень важные качества, присущие журналистике, поэтому у него возникает вот это жгучее чувство зависти, которое невозможно скрыть. И чувство меры, и вкус ему отказали. И именно поэтому он бронится, ну, простите, как бомж в подворотне. Но ведь что он говорит о Дуде? Он говорит, что это дегенерат и ничтожная мразь. Ну, ребята, ну, это вот вообще это неадекватно. Вот если бы он его там назвал, я не знаю, предателем, ну, по крайней мере, можно было бы понять, почему. Но когда человеку, который за 4 дня собрал 10 миллионов просмотров, говорят, что он дегенерат, это говорит лишь о том, что наш великий Соловьев забыл значение слова «дегенерат». Он его неправильно и неадекватно применяет. И точно так же, как можно человеку, который набрал такое количество, а его Колыма набрала 16 миллионов, как вы знаете, и вы говорите, что это дегенерат и ничтожная мразь. Но это абсолютно, вы знаете, такая бессильная злоба, когда человек грозит уходящему поезду. Вот он опоздал на поезд, поезд уходит, показывает ему тормозные свои фонари, а он стоит на рельсах, плюется, бронится и грозит кулаком. Вот, собственно, какой образ у меня возникает. И, кстати говоря, тут мне многие поминают Доренко. Так вот, я вам хочу сказать, что я цитирую Доренко, как он по поводу каких-то выступлений Соловьева говорил: прочь, мерзкая карлица. Вот понимаете, вот такие чувства он вызывал у Доренко. А вы теперь говорите, что Доренко бы не понравилось то, что я говорю. Вот понравилось бы ему, я думаю, понравилось. Недаром он столько лет меня терпел. Хорошо, давайте ваши звонки послушаем. Пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Евгений.
Евгений, чуть погромче, пожалуйста.
Да, Евгений из Москвы.
Да.
Я что хочу сказать, что Дудь такой же пропагандист, как и Соловьев.
А что он пропагандирует?
А вот я смотрел «Колыма», там все ложь, от начала до конца.
А откуда вы знаете?
Взять хотя бы историю про Георгия Жонова, что его посадили там за якобы разговор с иностранцем. Угу. Вот. Ну и так дальше.
А если Жонов это подтверждает?
Про звезду, которая там загоралась, если план не выполнен, бред какой-то. В общем, он повторяет все либеральные вот эти вот мантры. Он сам-то ничего, у него, я имею в виду у Дудя, у него нету никаких своих каких-то расследований. Он повторяет все, что уже давно это...
Ой, Евгений, ну вы понимаете, в чем дело? Я бы, может быть, смогла как-то прислушаться с большим вниманием к вашему мнению, если бы не было вот этой популярности. Просто потому, что он делает такие интервью, которые все хотят смотреть. И ведь срабатывает же сарафанное радио. Если бы человек посмотрел,
да,
сказал...
Можно высказать,
да, пожалуйста.
Вот смотрите, 16 миллионов, я думаю, что это накрутка чистой воды, не может такого быть. Понимаете, не стоит вот эти вот, та же Колыма, и это не стоит 16 миллионов просмотров. Вот поверьте мне, я, конечно, утверждать не берусь 100%, но это вот мое мнение, и это накрутка. Накрутка. Вот про Георгия Жонова, то, что там говорили, ну это старая история, давно он вот сам рассказывал, да, поговорил с иностранцем. А потом выясняется, что это иностранец, а оказывается, американский разведчик, военный атташе, и он не один раз с ним говорил, а три, и посадили его только через год после того, как он первый раз с ним поговорил. А Жонов этого не говорит, он же говорит, я только с иностранцем поговорил, а вот меня посадили.
Да, спасибо, спасибо, Евгений, за ваше мнение. Я уж не знаю, откуда у вас такая осведомленность, но вот я не верю ни в какие накрутки. Я верю в то, что если человек по-настоящему популярен, значит, это не просто так. Это новое дыхание журналистики, я в этом не сомневаюсь. Идут не единственный такой, кстати. Сейчас очень многие уходят в это пространство, очень многие уходят в пространство, где можно быть свободным, где можно... творить, не считаясь там ни с сеткой, и поэтому делать там фильм на 3 часа, не считаясь с мнением какого-нибудь чиновника и говорить то, что ты считаешь нужным. У меня есть в это вера. Колыму я посмотрела своими глазами, ничего пропагандистского я там не увидела. А то, что человек разговаривал 3 раза с тем, кто оказался шпионом, это еще не означает, что сам этот человек шпион, потому что шпион живет в неком пространстве, где живут простые советские люди, эти простые советские люди с ним разговаривают. Продавщица в булочной, я не знаю, врач в поликлинике, значит, что, они все были завербованы? В любом случае, это ужасно и кошмарно. Боб, опять же, из Лос-Анджелеса, посмотрел Колыму, очевидная правдивая картина, самые как какие не есть правда, хотя немного слабоват, а Дудь молодец. Но вот многие считают, что он все-таки не слабоват. Туман Ёшка, я с вами не разговариваю, вы не умеете общаться, поэтому можете не напрягаться, я не буду вас считать. А ваш Доренко — эталон гражданина и безупречный журналист, который конъюнктурил и прогибался под Березовского и Путина. Смотри, YouTube Доренко на Майдане. Нет, он не эталон гражданина. Это мне его приводят как эталон и говорят, вот, бедный Доренко, после него такое творится на радио, а я говорю, вот, сам был не чужд он вот таких мыслей, вот и все. А то, что он был не святой и неоднозначная личность, это мы все про него знаем, но от этого меньше мы его как-то не любили. До сих пор его фотографии висят у нас здесь в редакции, и мы на них смотрим. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
По поводу злобы Соловьева ларчик просто открывается. Он использует сам станцию «Вести» для рекламы своего интернет-канала и призывает на него подписываться.
Так на него же никто не подписывается.
У него нет, у него с его слов 70 тысяч.
А, ну это колоссально.
А в 100 раз меньше, чем у Дудя.
Ага.
Ну и не надо забывать, что в 90-е Соловьев сваливал из России в США, испугавшись здесь трудностей. А когда полегчало, вернулся, и эти люди учат нас теперь жить.
И спасибо. Дом на озере Кома, между прочим, в Италии. Мы все знаем, я там была. Ну, в смысле, не в доме, а на озере Кома. Я знаю, что там дом у Соловьева. Анна пишет, я не поклонница Соловьева, но, по-моему, не стоит обсуждать Соловьева, его отсутствие, это некрасиво, Анна. Слушайте, в журналистике вообще и в СМИ только этим и занимаются, что обсуждают друг друга в отсутствие. И Соловьев очень любит говорить гадости в присутствии иной раз человека и общается с этим человеком таким образом, что просто, ну, выдержать это невозможно. Это просто выдержать невозможно. Да, пожалуйста, да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Екатерина, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, слушаю вас.
Я Дудя не знаю и не могу ничего о нем ни плохого, ни хорошего сказать. Вот хотел бы только заметить, от того, что там 10 миллионов просмотров, еще ничего не значит. Ельцина тоже слушали, видели миллионы. Что из этого получилось, мы знаем. Потому что мы не знаем мнения этих 10 миллионов. А вот Соловьев, его действительно надо обсуждать и именно в его отсутствии. Потому что наедине с вами или со мной, или еще с кем-то в прямом эфире он разговаривать просто не будет. Ему это не надо. Это слуга власти. Правда, насчет верности этой власти у меня большое сомнение. Это самолюбивый, исключительно самолюбивый человек, даже болезненно самолюбивый. Он, как бы сказать, скрыто нечестен. Он почему-то думает, все, что говорит, это и есть истина. По всей видимости, панически боится говорить с радиослушателями в прямом эфире. Он этого никогда не дербит.
Сергей Алексеевич, а ведь смотрите, ведь, ну согласитесь, что колоссальная интенсивность и зависть должна глодать этого человека, потому что был какой-то момент, когда у него действительно была очень высокая популярность, и он действительно имел высокие рейтинги, и он, кстати говоря, общался тогда со слушателями, он тогда еще на «Серебряном дожде», по-моему, работал. И когда вдруг у него появился такой явный конкурент, ну это же невозможно перенести при его самолюбии.
Да, 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 это именно так. Конкурентов он не терпит. Этот злобный человек, действительно, он нетерпим к любому иному мнению. Хоть как-то, который немного противоречит его взглядов. Это видно по нему, по передачам. Он никого не терпит. Все должны с ним соглашаться. Он отвратителен просто.
Угу. Спасибо вам большое, большое спасибо. Это я просто задумался, читаю смс-ку. Значит, 29-й говорит, что я абсолютно не объективна, что я такой же пропагандист, но с другой позиции, вот, и что у меня дешевая чернуха. Видите, я прочла вас, 329-й. Вот, можете, так сказать, это почувствовать, что вам как кисточкой по животу должно быть приятно. И не говорите мне потом, что я читаю только что-то хорошее про себя. Вот, я прочла. Слушаю вас, пожалуйста, мало времени осталось, 5 минут. Ваше мнение.
Добрый вечер, Егор.
Знаете, Егор, пожалуйста.
Я вот сейчас своих знакомых перебрал, у меня больше половины людей смотрят, и их мнение им нравится всем. Они постоянно смотрят интервью.
Скажите, пожалуйста, возраст примерно какой?
Сейчас я вам скажу, где-то от 35 до 50.
Понятно, то есть взрослые и зрелые люди.
Одну секундочку по поводу Соловьева. У меня знакомый вместе с ним в фитнесе занимается.
О, Господи.
И частично с ним общается. Вот ему показалось, что человек полностью состоит из одних комплексов. Во-первых, он невысокого роста.
Да.
И в общении с ним, как-то корректно сказать, ну, в сауну он любит ходить один, назовем вот так вот, чтобы там никого не было.
Я поняла.
Да, комплексы, комплексы, комплексы. Это вот мнение моего знакомого.
Спасибо, Егор. Ну, ведь, понимаете, то, что комплексы, это было, в общем-то, более-менее всегда очевидно. И, кстати говоря, это совершенно не отнимает того, что он мужик-то не глупый. Просто ведь, понимаете, можно быть умным человеком и при этом вот таким вот и завистником, и негодяем, и грубияном, и чем угодно. Это вещи, которые совершенно не коррелируют между собой. И в свое время он вот этим своим едким, блестящим, можно сказать, умом привлекал людей, которые ему были синтонны, потому что он действительно обрушивался там на каких-то чиновников, он обрушивался на какую-то несправедливость. И все время было вот это чувство, что он, ну, как бы за народ, как бы за народ. А когда он перевернулся, то он вот, что называется, в воздухе переобулся и стал совсем-совсем ужасным. Так вот, по-моему, нам дозванивается деревенский парень, который заканчивается на 77. А, нет, это ID. А я не знаю, какой у вас номер, поэтому так, попробуем. Алло, здравствуйте.
Алло, алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Екатерина, спасибо за эфир, и спасибо, что взяли трубку, уже дозванивались долго очень. Слышно меня, да?
Да, конечно. У вас 2 минутки.
Да, да. Екатерина, ну, в общем, особенно по поводу первого звонящего. Ну, это вот как раз-таки есть самый, кто дозвонился, да, жертва телевидения, судя по возрасту и вот по его мнению. Накрутка – это, ну, бредни людей, которым за, ну, там, 45 или 50 плюс. Я извиняюсь, ну, в хорошем смысле этого слова, да, скоро. Мне 33 года, я не в обиду, но это уже поколение, да, такое вот укоренившееся, как раз под ТВ, сидящее на ТВ.
Конспирологическое.
Вот. Да, 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 абсолютно. Они не понимают, что такое YouTube, интернет для них неведом, это люди, ну, с советской эпохи, с ламповых телевизоров, поэтому у них вот такое мнение. Фильм «Колыма» в «Дудя», ну, меня Юрий зовут, кстати, тезка, да, вот, слежу за репортажами, ну, за подписан на Дудя, на Пивоварова, вот люди делают работу. Это вот, что вы, повторюсь, назвали независимая журналистика. Так вот, фильм «Колыма» адекватно все рассказывает про то, как тогда происходило, какие, ну, страшные вещи происходили. И он это рассказывает. И человек звонит, говорит, я вот говорю, какие-то доводы приводит, ну, бездоказательные, что это было неправда. Ну, смешно смотреть. Потом про Беслан. Знаете, неприятно ужаснуло, ну, как или наоборот, улыбнулось с сарказмом. Первый канал включаю, 1 сентября, да, по Первому каналу Беслан, полминуты, секунд 30 прайм-тайма этого в новостях. Все, годовщина, все дела, все, поехали дальше. Там, и понеслись какие-то новости, какие-то непонятные.
Да, да, понимаю, о чем
это,
вы.
Это, знаете, ну, это позорно, это во-первых.
Да,
ну,
это правда.
И Екатерин, еще по поводу, ну...
Юрий, одно слово буквально. Да. Через полминуты заканчивается эфир.
Да-да-да. По фильму трехчасовому желаю вам посмотреть. Фильм серьезный, ну, репортаж, да, Дудя, Беслан. Вот, и этот фильм, репортаж вам показывает действительно две стороны. И там важная суть, сказала журналистка, что наше
государство... Все, дорогой мой Юрий, силу. Спасибо, да, огромное. Спасибо. Посмотрю, спасибо большое. Простите, вынуждена вас выводить из эфира. Друзья мои, ну ладно, вот такой у нас жаркий получился сегодня диалог. Так мы с вами сцепились. Я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.